Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Добрый день, друзья! Сегодня понедельник, 15.00. А это значит, что с вами, как обычно, передача «Гиг-зона», где мы обсуждаем актуальные новинки или вспоминаем нечто старое, которому исполнилось определенное количество лет. Обсуждаем с вами вымышленные вселенные, у которых есть фанаты, которые любят эти произведения и которые вдохновляются этими героями. И мы отдаем должное нашему российскому кинопроизводству. Еще в прошлом году мы осмелились начать разбирать российские сериалы. Сразу скажу, что у меня к ним было предубеждение, которое, впрочем, развеялось, потому что я убедилась в том, что наши научились снимать кино, научились снимать качественно. И, к своему удивлению, я получала удовольствие от того, что смотрела именно нашу сериальную продукцию. То есть я хорошо отношусь к нашим фильмам, но скептически относилась к сериалам. Как только я в это погрузилась, я поняла, что я не права. А сегодня мы с вами говорим о произведении, которое будет дорого как людям, которым за 30, сильно за 30 и под 40, вот как мне, так и людям молодым. У этого сериала очень большая фан-база, очень большое количество запросов в Яндексе. Это сериал «Мир, дружба, жвачка» о подростках, которые жили в 90-е годы. Итак, мы с вами говорим об этом сериале. И у нас сегодня в нашей виртуальной студии двое гостей. И каждый ведет паблик актера, который сыграл немаловажную роль в этом сериале. Яна Зимовская – наш гость, ведущий группы Федора Федотова, который сыграл Гошу, парня главной героини, жениха главной героини, если быть точным, в третьем сезоне, и Мария Покрышкина, админ группы Ксении Каталымовой, которая сыграла Надю, мать главного героя. В общем, здесь собрались фанаты этих актеров, фанаты, скорее всего, их персонажей, и поэтому я думаю, что наш с вами разговор будет интересным и полезным. А занялись мы этим разговором, потому что не так давно завершился третий сезон этого сериала. Итак, мы традиционно всегда начинаем с того, как мы дошли до такой жизни, то есть как мы вышли на этот сериал, как мы на него подсели. Ну, наверное, первый вопрос к Яне. Яна, как познакомились, давно ли, как говорится, в теме?
В теме я не так давно, наверное, как большинство фанатов этого сериала. Я его посмотрела, наверное, перед премьерой третьего сезона, потому что, да, человек, сообщество которого я веду, снялся в третьем сезоне, и я понимаю, что сейчас начнет выходить новый сезон с его участием, и я должна быть в теме, и решила посмотреть первые два сезона. И меня прям приятно удивило, что мне понравилось, и буквально со второй серии первого сезона я поняла, что мне интересно смотреть эту историю, мне интересно наблюдать за персонажами, актерами, поэтому я на одном дыхании буквально за пару вечеров посмотрела первые два сезона, и третий уже, как и все фанаты, каждый четверг, где бы я ни была, в поездках, дома, я всегда смотрела новую серию, чтобы узнать, что же там происходит. Вот.
Яна, согрела душу прежде всего участие любимого актера. Что прежде всего зацепило, вот если чисто о первых впечатлениях эмоциональных говорить?
Ну, наверное, здесь актер-персонаж никак не повлиял, потому что он появился буквально в третьем сезоне, а я-то начала сначала. Вот, поэтому, на удивление, честно говоря, меня заинтересовало, мне было интересно наблюдать за вот этой историей именно 90-е, хотя раньше меня это совершенно никогда не привлекало, наоборот, я такая, ой, вся эта одежда, вся эта музыка, это все было настолько мимо меня, а здесь я смотрю, и саундтреки играют, я такая, так, надо добавить их себе в плейлист, и смотрю, и картинка красивая, поэтому, да, я пересмотрела свой взгляд на вообще эту эпоху, вот, и атмосфера, мне очень понравилась атмосфера, и вот некоторые персонажи, за которыми надо следить, нельзя сейчас смотреть что-то другое, потому что там Юра Борисов, как он сыграл, в общем, вот как-то так.
Но я думаю, что Юра Борисов, где бы он ни оказался, в каком бы сериале он ни оказался, он сразу привлекает внимание, особенно женского пола. А мы тут обсуждаем этот сериал теплой женской компании. И, конечно, Юра Борисов, как и Александр Петров, отвечают обычно за львиную часть мужской харизмы, мужского какого-то обаяния, брутальности, вот чего-то такого. И поэтому он, конечно, не может не согреть, тем более, что, как правило, у Юры Борисова еще такая теплая мужская харизма, то есть у нее есть такая мужская брутальность суровая, там, не знаю, как в «Острых козырьках». Вот, тоже такая, многим нравится, но это на любителя. Юра Борисов еще очень теплый, и его персонажи, они такие брутальные, но теплые. Но я бы еще добавила, что к достоинствам этого сериала относится то, что там за брутальность не только Юра Борисов отвечает, хотя, конечно, когда он в кадре, смотреть больше ни на кого невозможно. Это верно. Мария, а как вы попали в этот сериал, в фан-базу?
Ой, это вообще такая история комичная получилась. Когда он только начался по телеку, первый сезон, я как-то, ну, особо не обратила на него внимания, и мне подружка, ну, спустя какое-то время после его выхода первого сезона, мне подружка говорит, ну, посмотри, а я, как бы, российские сериалы, но мне не все нравятся. Вот, и меня, я как начала смотреть, начала втягиваться, начала смотреть ночами, то есть я за две ночи посмотрела один сезон, который вышел, вот, и меня прямо это все затянуло, я не могла остановиться, и хотелось уже все посмотреть, всю развязку. Вот как-то к этому пришла, понравилась мне очень героиня Надежда, и вот это вот все затянуло фан-группу, фан-базу, и до сих пор вот продолжается.
Ну, и у меня история самая банальная, она обычно бывает, когда я веду передачи «Гигзоны», я познакомилась, потому что нужно было посмотреть к эфиру. Вообще говоря, за контент в группе отвечаю я, всем раздаю задания, кому что нужно посмотреть. И ориентируюсь, как правило, на несколько киношных пабликов, которые я регулярно просматриваю, какие выходят интересные новинки. И тут я обращаю внимание, что вот выходит такая... выходит третий сезон, мне описание показалось интересным, и я думаю, да, я думаю, посмотрю, но почему нет? Тем более, что российского сериала у нас пока в этом году не было, надо как-то исправиться. А поэтому я себе его записала, включила и думаю, ну что там меня, ребенка 90-х годов, может особо удивить. Но со мной произошло то же самое, что и с вами, то есть я втянулась в экран. Я обычно... смотреть приходится много, я параллельно работаю, иначе я бы просто ничего не успевала. Здесь я поняла, что это такая же фишка, как с «Игрой престолов» вышла. То есть нет, надо оставить всякие надежды, что ты будешь чем-то заниматься, нет. Я поняла, что я вот постоянно смотрю туда, вместо того, чтобы смотреть туда, в экран, где я работаю. То есть меня затянуло, я посмотрела быстро, по-моему, вот как и вы, первый сезон прямо одним духом, одним махом. Я думаю, куда, в смысле, я столько времени потратила? А затянуло так, что оторваться невозможно. И для меня, как для человека, который это время помнит, то есть это не какая-то история, которую я знаю по учебникам, это мое детство, это мое отрочество. Я была чуть помладше главных героев в возрасте Вики, сестры главного героя Саньки Рябинина. Ну, примерно там, в 93-м году, когда все дело начинается, мне было 9 лет. Однако атмосферу я помню очень хорошо. Атмосферу, все вот эти обшарпанные квартиры, МММы, инвестфонды «Чистая правда» действительно на каждом шагу. Лохотроны – это какая-то кричащая, безвкусная реклама. Вот я напомянула моду. Мода странная, но вот как бы это сказать помягче. Мини-юбки. Вот, которые сейчас выглядят дико. Одежда, которая выглядит, как бы сказать помягче. Ну, скажем так, это не то, что мы бы сейчас назвали стильным, скажем так. Эти безумные дискотеки. Я завсегдатаем дискотек не была никогда, мне это не нравилось. Но именно по той причине, по которой это показано в сериале. То есть музыка, ну, как бы сказать помягче, странная. И люди себя там ведут тоже странно. Наркота на каждом шагу, спирт на каждом шагу паленый, который можно купить там за гроши. Вот, бандитские разборки, я сама в них, понятно, к счастью, не участвовала совсем, но у меня папа занимался бизнесом, и как раз в то время, когда идет повествование, Папа рассказывал, как выбивали долги, как приезжали серьезные люди, кстати, с автоматами. Сейчас мы бандитов с автоматами вряд ли увидим. Вот. А тогда это было нормально. То есть какой-нибудь товарищ с вот таким вот длинностволом расхаживает, и это нормально. И это нормально. То есть эту атмосферу я помню очень хорошо. Вот, со всеми плюсами и минусами, со всем каким-то, не знаю, ощущением разрухи какой-то, не безнадежды, нет, а вот ощущение какого-то беспредела, вот это было разлито в воздухе. И в то же время, как и вот ощущение какой-то, не знаю, витальности, что ли, то есть вот такой вот жизни, которая бьет через край, которая вот как одуванчик пробивается через асфальт. И просто я, когда это увидела, вот это вот все по совокупности, меня сразу накрыла ностальгия. Я сама над собой смеюсь, потому что понимаю, что по куче моментов ностальгировать вообще глупо. А мое семейство, как и все остальное, тоже, как и все многие россияне, погорели на МММ. Вот. Не так сильно, как могли бы, но тем не менее. То есть что тут ностальгировать, что здесь хорошего? Но накрывает, ты смотришь на эти гаражи, ты смотришь на этих ребят, ты слушаешь Цоя, а я фанат Цоя, я когда-то знала все его песни наизусть. А когда слышишь малоизвестную песню Цоя, типа «Я посадил дерево», думаешь, ребят, вы мне просто льете бальзам на душу. И вот это затянуло. Затянула атмосфера, затянула ностальгии по детству и по отрочеству. И второе – развитие персонажей. Но, то есть то, что не показали каких-то одномерных персонажей, к которым ты относишься однозначно, и то, что их показали как живых людей – и то, что у создателей есть сочувствие к своим персонажам, вот это очень ценно. Один очень известный журналист как-то написал, что он ближе к 40 годам, к тому, как он стал взрослым, стал делить кино на доброе и злое, и продукцию вообще искусства на доброе и злое. Вот. И, наверное, в этом есть свой резон, хотя, наверное, это не очень профессионально. Я бы сказала, что то, что сериал добрый, вот при всем ужасе, который там показан, он добрый, потому что создатели сочувствуют своим героям. Сочувствуют, они вовлекают нас в это сочувствие. Мы тоже хотим разобраться в том, какие они, чем они мотивируются, и как они дошли до такой жизни, это очень ценно. И, может быть, кстати, сейчас подумала, что за счет общей доброты создателей, что они сочувствуют своим героям, у меня есть персонажи, которые мне не близки, которые мне не нравятся, с которыми я бы не хотела, например, общаться в реальной жизни, но которые хорошо сделаны, красиво, качественно, достоверно, и которым я сочувствую, даже при том, что это не близко мне. И за это я ставлю «Мир дружбе жвачки» такой большой хороший плюс. И то, что я потом начала пересматривать какие-то серии, то есть какие-то моменты у меня оказались любимые, говорят о том, что в меня, ребенка 90-х, это попало прям, как говорится, в самое сердце. Вот. Чем-то они затронули, как-то растрогали, и в этом смысле они молодцы. Но, наверное, тогда первое, о чем следует поговорить, и вы уже об этом упомянули, это об атмосфере, которую создает сериал. Сериал создает художественными средствами, глазами подростков, прежде всего, того времени, образ 90-х годов. Интересно, что мы здесь люди разных поколений. Для меня-то я-то ребенок 90-х, и многое из этого помню, из того, что показано было в сериале. Вы люди помладше. Вот интересно, первый мой такой вопрос. Вот до сериала наверняка какой-то образ 90-х годов у вас был. Ну, наверняка рассказы старших слышали, там, не знаю, может быть, читали, что-то смотрели. Какой образ 90-х годов, соответственно, потом у вас вырисовался благодаря сериалу? И как вы к этому образу относитесь? То есть какое у вас общее ощущение от этой эпохи? Ну, наверное, тогда Яне мячик.
Да, интересный вопрос. Ну, наверное, да, так как мы что-то слышали, что-то видели про 90-е, не вживую, а где-то, то, в принципе, образ он был, и сериал его просто подтвердил некоторые моменты, что да, так и было. Личное отношение, ну вот, наверное, да, вернусь к тому, что я говорила, что вот как-то вот эта вся романтика 90-х мне была не близка, поэтому, наверное, я останусь при этом же мнении, что Да, было. Было, по рассказам, все очень жутко, и моментами красиво, но жутко, поэтому никогда не питала какой-то теплоты к этому времени, поэтому вот я также и останусь думать об этом. Пусть будет это только в сериале. Вот в сериале понравилось, люблю. А вот к эпохе было, прошло, живем дальше.
В общем, можем повторить, это точно не надо в реальной жизни. В реальной жизни не надо.
Вот-вот.
Ну, пожалуй, я как ребенок 90-х с вами соглашусь. Мария, а как вам?
Да, мне тоже очень много было рассказов от взрослого поколения, то, что это были такие бандитские времена, все было очень страшно. Ну, как вы сказали, повторить, конечно, это все не хочется, но у меня такое ощущение, вот для детей именно, которые жили в 90-х, для них это не было каким-то таким прям... Да, было страшно, но для них это было, наверное, во дворе все-таки весело. Вот, и для меня вот это вот как бы какой-то такой значок, может, что ли, 90-х, что вот детям было весело. Взрослым, да, было тяжело, и как бы повторить этого не хотелось, но для детей это какое-то такое беззаботное время, когда за ними никто не смотрел по факту, все прыгали по гаражам, там, бегали везде. У них было это свободное время.
Ну, я скажу точно, как ребенок 90-х, что так и было. Не было мобильных телефонов, не было интернета, и наши родители были озабочены, как родители главных героев, чтобы выжить. Было не до того, чтобы прыгать вокруг ребенка с утра до вечера, да, и прямо сильно его пасти. Даже если и было бы такое желание, просто не было ресурсов, как бы мы сейчас сказали, на это. Родителям важно было выжить, причем это касалось не только родителей неблагополучных, как, например, у Вовки, и не родители среднего достатка, которые могли там подняться и куда-то вляпаться, как родители главного героя. А даже у людей достаточно зажиточных все время было ощущение у родителей, что вот если ты не подсуетишься там, не подсуетишься тут, то ты обязательно погоришь. Поэтому вот этот вот шебутной Виталик, это вот прямо честно так и было. Не все были такие, как Виталик, конечно, но вот это ощущение, вот он же, обратите внимание, что он постоянно что-то креативит, то на рынке, то еще что-то, у него вечно какой-то калейдоскоп совершенно идей. Вот это правда было так. Но вы очень точно подметили, что для детей это переживалось по-другому. То есть мы, конечно, ощущали, что в стране творится какой-то трэш. Это нельзя было не ощущать. Но я бы сказала, что как будто бы наше поколение было, вот при том, что там очевидно было, что обсуждать, как будто бы не особо политизированное. А может быть, потому что нам этих разговоров это хватало дома, а была какая-то своя жизнь. Не было соцсетей, которые дают ощущение сопричастности тому, что к тебе напрямую не относится. То есть все влюблялись, дружили, лазили по гаражам, по крышам, по верандам. То мое поколение, например, в верандах сидело, это как сейчас помню. Вот. Сбежать с уроков, сидеть на веранде. Вот на веранде, если ты занял свое место, то ты прям будешь молодец. Неважно, там парень ты или девушка. Вот этим жили. Жили тем, что думали тоже, как подзаработать. Пусть маленькие деньги, но тем не менее. Жили тем, что, как говорится, живем один раз, и в общем и целом, да, я могу сказать, что было весело. То есть наше поколение не страдало депрессиями, каким-то унынием и так далее. Может быть, просто поскольку уныния и так хватало, то есть если мы тоже тут сядем и будем плакать, это будет совсем тошно. То есть мы достаточно весело проводили время. Это при том, что это говорю я, которая в этом возрасте не была тусовщиком, а была тихой девочкой, которая больше любила проводить время не с книжками. Но вот это вот ощущение, что если надо, мы можем пойти повеселиться, оторваться по полной программе, взять, условно говоря, рюкзак и поехать куда-нибудь, вот эти стопы, боже мой, но мы правда так жили. То есть в какой-то момент ты просто собираешь рюкзак, вот, не персонально я, там, а мои знакомые, собираем рюкзак и куда-нибудь срываемся. Вот эти неформалы, которые тоже так вот творчески весело проводят время, это правда так было. То есть страшность эпохи никак не мешала жить полной жизнью, влюбляться на полную катушку, разрывать отношения на полную катушку, дружить на полную катушку. Там такие драмы кипели, что нам, может быть, действительно было не особо до того, что происходит параллельно. Это так, из серии «поговорить с родителями», вот, для тех, для кого это было актуально. А так мы действительно жили своей жизнью, и было достаточно весело. И, может быть, если вот я, ребенок 90-х, почему-то ностальгирую, то именно по времени детства, отрочества у нас не было ни ЕГЭ, ни необходимости к нему готовиться. Да, мы заморачивались по поводу того, как мы поступим, это правда. И уже в то время стали появляться репетиторы. Было ощущение, что ты сам по себе не подготовишься. Но при этом как-то мы больше, этим больше мы были озабочены, чем родители. А в 10 классе, боже мой, какие репетиторы! Ну, редкие зануды, может, об этом и думали. Мы так, короче говоря, живем один раз, отрываемся по полной программе, и поэтому мне кажется, что у нас, может быть, было более полноценное детство, чем у более молодых. Вот, и поэтому я, конечно, ностальгирую. Ну и, наверное, последнее, вот при том, что совершенно не хочется это повторять, совершенно не хочется такого уровня нравов, вот такого уровня как-то токсичности, как сейчас бы сказали. Я ностальгирую по времени, когда быть сильным было правильно, когда парню было стыдно признаться, что он струсил, когда, в принципе, было стыдно быть трусом, и когда, ну, даже слабый человек, например, отец главного героя, он же периодически совершает сильные поступки. Это, конечно, он очень раздражает, но периодически он же способен на какие-то поступки. И я думаю, что это в связи с разлитой какой-то вот установкой, что быть сильным – это правильно. Сила может быть направлена во зло, и это плохо. Но слабость, которая себя оправдывает, которая не способна никого защитить, которая предает, которая поступает непорядочно – это тоже плохо. И, кстати, вот такой бесшабашный Виталик, вот, тип сложный, но в целом довольно безнравственный. Это тоже ведь типаж 90-х годов. То есть что бы ни случилось, ха-ха, хи-хи, у меня миллион идей, любимая женщина, ты говоришь, да пофиг, я к ней заеду с другого боку. Вот при всех непривлекательных чертах Виталика, вот мне кажется, что это прям, ну это было хорошо. Хорошо не унывать, когда жизнь тебя бьет. Хорошо, когда ты что-то придумываешь. Очень желательно, чтобы это еще было в рамках законной нравственности. Очень бы хотелось. Для 90-х годов не характерно, будем честны, но тем не менее. Но уж коль скоро как-то я сама уже вспомнила про персонажей, давайте про персонажей. Кто из персонажей больше всего запомнился? Кто вам показался наиболее интересным? Наверное, я не опять же первый мячик.
Ну, Юра Борисов, мне кажется, вне списка. Он в этой роли очень хорош. Да, поэтому если смотреть на остальные... На удивление, мне очень понравилась Малая. Особенно в третьем сезоне, когда все персонажи задумчиво носятся по городу, решая свои проблемы. Когда появляется Малая, она вот со своим вот этим, с этим говором немножко разбавляет атмосферу, и ты такой, о, прикольно. Вот. Вовка мне всегда нравился, потому что тоже такой легкий персонаж, он прям нужен был этому сериалу, вот. Поэтому я, наверное, не буду банально, про главных героев не скажу, а вот второстепенные персонажи мне очень понравились.
Кстати, чем Вовка нравится? Мне он тоже нравится, в общем, вот такой, на Буратино, мне кажется, немножко похож. По степени безголовости, раздолбайства и общего позитива. А вам он как-то чем приглянулся?
Ну, в третьем сезоне, конечно, тяжело на него смотреть, потому что он в каждой серии все глубже-глубже в проблемы залазит. Вот. А если первые два сезона, ну вот это легкость. Легкость, она цепляет. Что бы ни происходило, ну, давай вот так сделаем. Поэтому вот как чем-то вот таким.
Ну, а если про младших персонажей говорить, именно пока про младшее поколение, Мария, кто понравился вам? Кто запомнился?
Мне очень понравился Виталик. вот этим вот своим движем постоянным. И в первых двух сезонах у него постоянно какие-то проблемы. В третьем сезоне у него по факту тоже проблемы. Но в финале третьего сезона он поступил очень человечно, что меня прям реально зацепило. То есть он сам пошел, сказал, что у меня вот есть человек по рябининскому делу. И как бы сам себя по факту сдал, что Надежду выпустили, а его посадили. Вот этим мне он в третьем сезоне, по крайней мере, очень запомнился.
Из младших героев, вот из подростков?
Из младших героев? Ну, наверное, тоже Вовка. Он такой легкий, действительно, какой-то позитивный в первых двух сезонах. И вот прям за ним интересно наблюдать. У меня в детстве, вот я говорю, тоже был один такой друг, очень похожий на него, и все вот эти его фишечки, он тоже очень постоянно вот это все происходило в наших дворах, так скажем.
Кстати, вы сказали, я вспомнила, что у меня же тоже был друган, вот один в один, как Вовка. И такой же вечно что-то придумывает, и вечно на позитиве. То есть, что бы ни произошло, попробуем так. И тоже очень легкий в общении с девушками, кстати, в принципе. Вот, может быть, это в целом такой типаж какой-то, как это, для разбавления общего... какого-то драйва. То есть если Илюша Леголас второго сезона, он такой на своей волне, Санька Рябинин – это такой вот прям тонкая натура. Ну, в реалиях 90-х годов, конечно, но такая вот тонкая натура, я там не знаю истинного поэта, то Вован такой прям Буратино. Человек, как говорит одна моя подруга, человек со здоровой психикой. Вовка. Несмотря ни на что. Вот, а из персонажей, которые... вот, кстати, как вам антагонисты? Вот, в каждом сезоне есть свой антагонист, свой плохой парень. Как вам антагонисты, вот, Яна?
Ну, честно говоря, во втором сезоне как раз вот этот злодей мне не понравился. Я знаю историю, создатели рассказывали же этого сериала, что он был прописан буквально за несколько дней до начала съемок, поэтому... Наверное, кому-то он понравился, мне он не понравился. Вот, нет, не напугал. Какой-то слишком типичный, что ли. Ну, в общем, да. А в первом сезоне, мне кажется, персонаж хороший, такой весь серьезный. Ну, то есть не придерешься. Третий сезон, наверное, будет фаворитом, потому что вот этот Василий, то... какой он жуткий, то, что он там делает, как он держит всю эту банду в страхе, да и вообще весь город, всех персонажей сериала. Поэтому, да, наверное, я на первое место бы выставила Василия, потому что... Я, честно говоря, ни одного фильма-сериала с этим актером не смотрела, хотя знаю, что он очень хороший, очень популярный. Вот, поэтому интересно теперь увидеть его в другой роли, но... Для меня он теперь будет Василием, который, если что-то идет не так, лучше бежать.
Ну вот, кстати, мне тоже кажется из антагонистов самым жутким Василий, потому что с Зурабом все более-менее понятно. Это такой типичный грузинский авторитет. Я даже так припоминаю такой персонаж из реалий 90-х, а вот Василий, он какой-то вот совершенно отмороженный, то есть ты на него смотришь, и тебе становится жутко и страшно. И я понимаю Алика, который видит, что он общается, что Вася общается с детьми, вроде он еще ничего плохого им не делает, он бежит просто с выпученными глазами, это при том, что Алик человек, которого не так легко напугать. Но он летит просто в ужасе, потому что понимает, что рядом с таким человеком просто страшно находиться, реально страшно. Вот, и это забавно, что актер, вот если смотрели фильм о сериале третьего сезона, что актер говорит, нет, я как-то своей работой недоволен. Ты смотришь, думаешь, в смысле, парень, в смысле ты недоволен? Ты нас напугал до полусмерти тем, какой ты жуткий. Но вот это вот просто... Вот. При том, что и он, как мне кажется, тоже показан таким неоднозначным, даже ему начинаешь сочувствовать, когда узнаешь хотя бы фрагментами его истории. Мария, а кто вам больше всего из антагонистов зашел?
Ну, я с вами согласна. Мне очень понравился в третьем сезоне вот этот персонаж Вася. Он прям... Его боишься через экран. И вот когда, мне кажется, когда боишься героя через экран, и многие после этого сезона и в течение сезона я читала везде комментарии, что вот им так не нравится этот персонаж, зачем его добавили. Мне кажется, когда идет наоборот такая вот отзыв, отклик от зрителей, что вот им не нравится, что он такой злой, прям злодей, которого боишься через экран, мне кажется, актер выполнил свою роль на 11 из 10 просто. И вот как он в фильме о сериале тоже сказал, да, мне как бы... Я тоже не особо поняла, потому что думаю, ну как, это же, ну просто это классно.
Ну да, потому что, хотя с одной стороны плохих парней играть проще, чем хороших, так чтобы они зашли зрителю, а с другой стороны перед актером стояла сложная задача. Ему нужно было показать психопата, он психопат в клиническом смысле этого слова, совершенно отбитый. Но, с другой стороны, показать и какой-то, не знаю, драматизм этого героя, потому что Алик ведь недаром подпадает временно под его влияние. Алик же не подпадает под влияние Зураба или Бесса или еще кого-то, а под влияние Василия он попадает. Ну, временно, конечно, но тем не менее. Но, ну, детский дом, угорели его родители, как мы с вами знаем. Ну, то есть понятно, что это никак не оправдывает то, что он такой отбитый, отмороженный, но это вызывает сочувствие просто на уровне, ну, как попытки понять, почему он такой. То есть он не трафаретный какой-то злодей из комикса, а он злодей настоящий, вот как они бывают в жизни. Кстати, может быть, поэтому он нас так и пугает. Потому что, в принципе, нарваться на подобного психопата, ну, не приведи Господь, мы можем в реальной жизни. На злодея из комикса вряд ли, а вот на такого, как Василий, ну, не приведи Бог, точно. Мне кажется, что актер еще перфекционист. Вот, кстати, я сейчас подумала, что такая трудная задача, видно было, что он старался, и когда ты такой перфекционист, тебе всегда кажется, что ты не догнал шутку. Хотя, не знаю, нам всем было страшно. Не знаю. Вот, мне не было страшно смотреть на Зураба, и не было страшно смотреть на Бесса, а вот на Васю реально было страшно. И я все время думала, ну я знаю, нет, Алик, он неубиваемый, он должен победить, мы всегда знаем, что хороший парень должен победить, так или иначе. Но я думала, ну в какой-то момент я думала, а вот неужели Вася возьмет его и прогнет? Вот если кто-то мог прогнуть Алика, то это не Бесса какой-то, вообще ни о чем. Вот, а вот такой, как Василий. Вот, и поэтому в какой-то момент я думала, ну, а вдруг не получится, вдруг такой вот матерый злодей возьмет и победит. Ну, а еще я подумала, что вот помимо каких-то любимых персонажей, вот у меня, кстати, да, вот персонаж Алика, мне он очень понравился, скажу еще чем, что он похож на Данилу Багрова по типажу, и, кстати, даже по манере говорения о своих заслугах Данил Багров отшучивался, что он войну якобы просидел писарем. И этот, помните, в первом сезоне, ой, да я в штабе отсиделся, поэтому нет никаких медалей. А на самом деле мы точно знаем, что он боевой командир. Я внучка кадрового военного, разбираюсь, у него на погоне лычка старшего сержанта, то есть, и его называют командиром, как вы помните. То есть он не офицер, он глава отделения, максимально близкий к солдатам, который все с ними боевые задачи непосредственно проходит. Вот, ну, что тоже невозможно, если ты просто сидишь и ничего не делаешь. Вот, ну, вот мне показалось важным, что такого супергероя, который совершенно железный, который спокойно играет на гитаре такой, а умеет кто гитару настраивать? Вот, который совершенно хладнокровно выходит один на один, который не боится смерти. Вот все как Данила Багров, с тем только уточнением, что мы знаем, что за этим стоит. Когда он приходит к отцу, бросает ему чуть ли не в лицо эти медали и говорит о том, за что он эти медали получил. Вот. Когда он в третьем сезоне говорит, что «а я не знаю, как правильно». Вот когда возникают ситуации, ты должен выполнить, ну, ситуация, ты должен выполнить приказ женщину с ребенком расстрелять. А вот кто здесь прав? Женщина, которая свою страну защищает? Командир, который приказ отдал? Или парень, который не смог выстрелить женщину с ребенком? И вот, кстати, то, что у Алика, совершенно такого простого парня, не интеллигента вообще ни разу, есть такая рефлексия, что он об этом думает, и очевидно, что ему от этого живется хуже, чем если бы он просто ни о чем не думал. О, как Вовка, живешь на позитиве, не думаешь ничего, вообще все отлично. Мне кажется, это сильно так уплотняет, усложняет образ Алика, и за его развитием наблюдать, правда, интересно. Но мне кажется, что есть еще персонажи, которые, может быть, не столь греют душу вот сами по себе, сколько греют душу, как они сделаны. Вот для меня, начну с меня, такие персонажи – это, собственно, персонажи, сыгранные вашими любимыми артистами. То есть это Гоша и это Надя. То есть, ну, мне они по-человечески не особо симпатичны. Но при этом мне вот в третьем сезоне я прямо велась за Гошей. Вот просто вот где Гоша, вот он сидит в кадре, и ты не можешь от него порваться. Мне он не нравится как человек, в общем и целом, хотя он, ну, далеко не так плох, как, может быть, думают хейтеры, но просто мне нравится, как он сделан. Вот это вот его... Вот думаешь, что вот прямо Гоша, вот Гоша, он такой Гоша. Гошей ты его просто не сделаешь. И поэтому за ним интересно наблюдать. Но везде, где появляется Ксения Каталымова, хочется смотреть на нее. Правда. Потому что то, что делает она, действительно, вот буквально мимика, то, как она играет лицом, сразу погружает себя в достоверность происходящего и вызывает желание все-таки понять, а что стоит за этим персонажем. Ну, давайте, может быть, тогда про ваших любимых артистов и, соответственно, их персонажей. Да, наверное, нарушим немножко очередность, и первый мячик Марии. Вот как вам кажется, как вы относитесь к образу Нади, к ее развитию, и как, что, с вашей точки зрения, сделала Ксения Каталымова для того, чтобы мы за этим персонажем ходили вот так вот и смотрели, что там происходит?
Слушайте, ну, мне кажется, Надежда – это такой прям... легкий, но сильный персонаж в этом сезоне, в этом сериале, не все, ну и во всех сезонах, в общем-то. Сначала за ней так наблюдаешь, что она за семью. Она вообще на протяжении всего сериала, она всегда как бы топит за семью. Какие-то проблемы вписывается, пытается где-то заработать денег, тут ее муж. И как бы она вот это все сама на себе все тащит, можно сказать. И меня вот это вот зацепило, то, что ее персонаж — это какой-то такой сильный персонаж, который любит свою семью и пытается для нее все сделать. Но при этом у нее появляются какие-то проблемы из-за этого с тем же Виталиком. То есть в третьем сезоне она оказывается в тюрьме. И вот фантастически она сыграла в третьем сезоне то, что как бы у нее совершенно маленькие роли, маленький хронометраж в сериях, но она так это сыграла как-то чувственно, что ты вот смотришь в экран, и тебе вот она плачет, тебе тоже хочется плакать, она смеется, тебе хочется смеяться. Это вот такой легкий, но сильный персонаж для меня.
Ну, я бы сказала, что он очень достоверный. Кто-то из критиков написал, что такого персонажа не хватало русскому кино, реального персонажа сильной женщины, которая не такая вот прямо бизнес-вумен с иголочки, а которая, которая тащит семью, которая действительно за семью, которая старается для нее все сделать. При этом, как мне кажется, ее во многом подводит правильность, вбитая ее отцом.
Да.
Вот. Помните, с чего она начинала? А нам эти бандитские деньги не нужны.
Да.
Ну, то есть... Ну, серьезно, вот, одного спасибо хватило бы, говорит ей Алик.
Но казалось бы, эти деньги бы помогли в данной ситуации, но нет, я такая сильная, правильная, я разрешу все сама.
Но проблема-то в том, что она, ее правильность довольно быстро заканчивается,
да.
И в связи с чем? Заканчивается не от хорошей жизни. Вот, заканчивается, помните, ей схема, как можно развести народ, приходит потому, что в 93-м году нужно было менять деньги. Я, кстати, это тоже не очень, может быть, внятно, но помню. Вот эти проблемы с обменными пунктами и то, как у людей, соответственно, погорела какая-то часть их, может быть, и не таких, и больших накоплений. И помните момент, когда она говорит Виталику, что все врут, а мне для чего оставаться честной? Примерно это же скажет и ее сын, что вот я старался честно заработать, ничего не вышло, а какой смысл в этом? То есть ты наталкиваешься на то, что ты не можешь решить проблему, и ты поэтому идешь на сделку с совестью. Вот. Но вот из-за своей какой-то такой твердолубости, несгибаемости, мне кажется, ей труднее договариваться с сыном и как-то ему объяснять происходящее. И при том, что она явно не железная. Правда, хочется, чтобы ее любил ее отец. Тоже, кстати, такой, мне кажется, довольно яркий персонаж. Появился всего на несколько серий, но он, правда, очень важен. Вот. И ей много чего важно. То есть ей, как говорится, ничего земное, да, ничего человеческое ей не чуждо. И вот то, что она такая реальная и тянет на себе все, как это действительно было в 90-е, это вызывает сочувствие. И, кстати, интересно, что мужа-то своего она в итоге не бросает. Для меня это было, ну, не то что удивительно, да, но характерно. То есть похоже, что мужа-то своего она все-таки любит. Как вы, Мария, думаете?
Да, я думаю, то, что она, безусловно, любит Федю, своего мужа. Это у них прям какой-то такой тандем, на самом деле, случился. Вот. И несмотря там на все подкаты, так скажем, Виталика, она действительно любит своего мужа, и она хочет, чтобы, ну, наверное, чтобы он тоже как-то помогал вот в первом сезоне, но этого не случается, и она продолжает все тащить на себе.
Ну, зная, какая у него маманька, понятно, кстати, блестяще совершенно сыгранная. Просто я тоже на нее смотрю, думаю, мамочки, из каких закромов 90-х годов тебя вытащили? Очень достоверно, понятно, почему Федя так. А вот вопрос к Яне. Яна, Федя или Виталик? Смотрим на ситуацию глазами надежды. Федя versus Виталик.
Ну, наверное, Федя, потому что все-таки семья, она уже есть, уже много лет вместе, поэтому, может быть, там, если что-то хотелось, каких-то эмоций где-то на стороне, то она, ну, она семейный человек, ей Федя подходит. Жить вместе, справляться с проблемами вместе, поэтому я очень рада, что она сделала правильный выбор.
Ну, то есть вы за Виталика не проголосовали бы?
Ну, в моменте, вспоминая прошлые сезоны, это, конечно, было интересно. То, что он так сильно хотел ее внимания, и в какой-то момент он даже его получает. Но с ним это было бы какие-то, мне кажется, эмоциональные качели, что там страсть, может быть, какая-то даже там любовь, а здесь все-таки семья, все друг за друга, все стараются сохранить отношения между собой, поэтому для нее идеальный вариант Федя.
И там же очень забавно, во втором сезоне, когда маманька Феди говорит о том, что «Ну ты же была Феди опорой!» Ты на это смотришь и думаешь, ешь мое, обычно же так говорят наоборот. Но с ней трудно не согласиться, потому что Федя без такой, как Надя, очевидно, пропадет. Но, видимо, и Наде что-то нужно, ну вот ей как-то нужно быть с Федей, судя по всему. Ну вот, кстати, обращаюсь, Яна, уже к вашему актеру, к вашему персонажу. Гоша или Санька?
Ну, если посмотреть, как Женя смотрит в первых трех сериях на Гошу, насколько она несчастна, то остается вопрос, почему она раньше не поняла, что Гоша ей не подходит, потому что для меня это даже немножко странно. Раз он жених, значит, он уже сделал ей предложение, и она, значит, согласилась, но то, какая она была несчастная рядом с ним, честно говоря, мне кажется, либо нужно немножко было по-другому сыграть, что хотя бы в какой-то момент, что «А, да, мой жених», а тут она такая «Мой жених». Вот, поэтому для нее идеально Санька. Хотя мы так и не понимаем, что в итоге в конце было, да. Они, конечно, вместе так воссоединились, но они разошлись по разным домам, квартирам. И что будет дальше, это, конечно, хороший вопрос. Вот. Но то, насколько она была несчастна с Гошей, тогда, ну, Санька, конечно. Гоше нужно было что-то другое. Точнее, не что-то, а он конкретно знал, что. Вот, ну и все. Вовремя поняли и нашли себе других людей.
Ну, кстати, мне кажется, Гоша малая значительно больше подходит. Даже, мне кажется, внешне по типажу. И как-то вот действительно Гоша, я думаю, что это намеренно было сделано, что Гоша, в общем-то, как какой-то чужой человек воспринимается, как инородное тело. То есть Женька, она все-таки А здесь ей дороги эти крыши, а ей дороги эти ребята, ей дорог этот город. А он такой, ах, это провинция, ах, ах, ах. Вот, но вот если безотносительно Жени, что вы думаете про кошку, как про персонажа?
Мне кажется, что это яркий герой, который знает, что он хочет. У него даже есть сроки, которым нужно успеть все сделать. Поэтому, честно говоря, не совсем понимаю людей в комментариях, которые пишут, что да он злодей, он хочет продать квартиру, он в долгах, ему нужны деньги. Я такая, ну откуда вы это взяли? По мне так, ну, с самой первой серии было понятно, что никакой это не злодей, просто человек, который в этой жизни не потерян, у которого есть планы, мечты, которые вот-вот должны исполниться. Вот. Поэтому, мне кажется, персонаж получился хороший, яркий. Вот. Поэтому, да, я очень довольна, что все получилось хорошо. Потому что в первой серии его вообще не было, во второй, в третьей серии его показали буквально там на минутку, и ты такой сидишь, думаешь, а вдруг так будет весь сериал, типа, весь сезон? Что это за персонаж? Но потом хорошо, что его раскрыли, и мы смогли понять хотя бы немножко того, что у него происходит в голове и в жизни.
И я бы, кстати, сказала по поводу того, что вот он воспринимается как какой-то злодей или как какой-то вот что-то, что, как какой-то нехороший человек. Но я бы обратила внимание на то, как он лояльно отнесся к тому, что Женя отказала ему в ЗАГСе. Прямо это было очень красиво, очень прям... Но не каждый мужчина себя так поведет. Это первое. А второе, Гоша – это человек, который способен что-то решать. Это не золотой мальчик, который выезжает за счет исключительно своих связей. Гоша способен что-то решить. В конце концов, вот это все, это же он организовал. И свадьбу организовал, и ЗАГС организовал, и с продажей квартиры подсуетился. А между прочим, это молодой парень. Но вот он заканчивает университет, это мы с вами помним, да, и поэтому он становится атташе. Ну, то есть сколько ему? 22 года по сюжету. Молодой парень, который способен во всем разобраться, как-то вот найти подходящего покупателя и так далее. Ну, то есть человек достаточно решительный. И потом в бою с Санькой он же тоже пошел с ним реально выяснить отношения. Ну, а что? То есть назвать его каким-то трусом, что вот он от любой реальной проблемы бежит, ну, я никак не скажу. И то, что он пошел разбираться, когда понял, что его кинули, ну, как бы, да, так, в принципе, и должен делать нормальный человек, нормальный мужчина. Просто это герой не Жениного романа. Вот в чем дело. Но это не делает его плохим человеком. Я бы сказала, что Жене не о чем переживать, потому что если человек так быстро тебя меняет на более подходящий вариант, значит, каких-то именно чувств у тебя не было. И можно сильно не переживать, что Женя разбила Гоши сердце, потому что, скорее всего, выбор и одного, и другого был из других несколько соображений, чем какие-то нежные чувства, мне так кажется. Поэтому жалеть здесь особо не о чем, но само по себе это не делает Гошу плохим. Это не делает его дурным мужчиной, это не делает его плохим человеком. А его обаяние, у него же есть такое своеобразное мужское обаяние. Но, видимо, судя по тому, как выступает актер, обаяние человека-актера передается его персонажу. Я не любитель такого обаяния, но мне оно нравится. Ну, в смысле, что я отдаю ему должное.
Вот. Мне кажется, вот, важно было отметить момент именно в ЗАГСе, что этот момент нам показывает, что он не просто так, это как вариант, с которым можно потом строить будущее, да, Женя, а то, что он правда к ней что-то испытывал, что он готов был пойти на какие-то уступки, чтобы дать время. Но, конечно, вот момент, что он решил устроить свадьбу на теплоходе, где, кажется, она бы сбежать не могла, и, кажется, это было не случайно. Вот, просто он не рассчитал, что... Оказывается, Женя может сделать какие-то резкие поступки, которые не входили в его план.
Ну вот, пожалуй. Вот. Поскольку у нас времени остается немного, всего минутка, тогда короткий вопрос Марии. Мария, Гоша или Санька?
Ну, если смотреть со взгляда Женьки, то, наверное, Санька, потому что при виде его у нее прям реально горят глаза, и как бы... она прям вся в нем, можно сказать. А Гоша, ну, он нужен был этому сезону, я считаю. Это как бы такое разбавление. Это действительно хороший персонаж. Я не понимаю, почему его хейтят. Мне понравилось, на самом деле.
Да, мне тоже кажется, что он нашел свое. Мы за Гошу переживать не будем. И актер, конечно, прекрасный, Яна. Я понимаю, почему вы ведете группу этого персонажа. Если раньше я просто хорошо понимала Марию, потому что Ксения Каталымова зацепила сразу, то после третьего сезона я понимаю, почему вы любите Федора Федотова. Ну что ж, на этом нам наш эфир уже нужно заканчивать. Друзья, смотрите наше послесловие, где мы скажем о том, о чем не успели сказать сейчас в этом эфире. Смотрите хорошие сериалы. Российский сериал «Пром» работает хорошо, качественно, нам есть чем гордиться. И детям 90-х, я думаю, это будет тоже полезно, интересно и согреет душу. Всем всего доброго, друзья, до новых встреч, до нового понедельника, всем пока!
Пока!